Крым представляет. Книга чей.
Здравствуйте, с вами Александр Кисмиджи. Сегодня обратимся к творчеству Аркадия Аверченко. Аверченко родился в Севастополе в 1880 году. В своей автобиографии он сообщает: «Еще за 15 минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Когда акушерка поднесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул: «Держу пари на золотой, что это мальчишка!» «Старая лисица!» — подумал я, внутренне усмехнувшись. «Ты играешь наверняка!» Приглядевшись к окружающему, я решил, что мне нужно первым долгом вырасти. Я исполнял это с таким тщанием, что к 8 годам увидел однажды отца, берущий меня за руку. Конечно, и до этого отец неоднократно брал меня за указанную конечность, но предыдущие попытки являлись симптомами отеческой ласки. В настоящем же случае он нахлобучил на голову себе и мне по шляпе, и мы вышли на улицу. «Куда это нас черти несут?» — спросил я с прямизной, всегда меня отличавшей. «Тебе надо учиться», — ответил отец. «Очень нужно. Я не хочу учиться. Я болен». Отец остановился. «Что у тебя болит?» Я перебрал в памяти все органы и выбрал самый нежный — глаза. Мы явились к доктору. Я налетел на доктора, затем на его пациента и свалил маленький столик. «Ты, мальчик, ничего решительно не видишь?» «Ничего», — ответил я, про себя закончил. «Хорошего в учении». Аркадий Аверченко действительно из-за плохого зрения не получил начального образования, но к 15 годам сумел компенсировать этот недостаток и поступил младшим писцом в транспортную контору Севастополя. В 1897 году уехал в Донбасс на Брянский рудник работать конторщиком. Вскоре появляется его рассказ «Рыцарь индустрии». С тех пор он известен как писатель, драматург, театральный критик и редактор нескольких журналов. Обратимся к одному из рассказов Аркадия Аверченко «Мопассан». «Недавно, часов в 12 утра, моя горничная сообщила, что меня спрашивает по делу горничная господина Зверюгина. Василий Николаевич Зверюгин считался моим приятелем, но, как всегда случается в этом нелепом Петербурге, с самыми лучшими приятелями не встречаешься года по два. Зверюгина я не видел очень давно, и неожиданное получение весточки, да еще и через горничную, очень меня удивило. Я вышел в переднюю и спросил горничную Зверюгина: «А что, милая, как поживает ваш барин? Здоров?» Молоденькая, очень недурной наружности горничная сверкнула черными глазами.
«Спасибо, они здоровы».
«Да, это хорошо, что он здоров. Здоровье прежде всего».
«Да уж, здоровье такая вещь, что действительно».
Моя горничная тоже словечко по поводу вставила.
«Знаете, что скажу я вам? Без здоровья никак не проживешь. И бабушка всегда так говорила».
Вежливо так в руку кашлянула и вставила. «Тоже печется и о моем, и о своем». А горничная Зверюгина благосклонно откликается:
«Больной человек уж не то, что здоровый».
«Где уж? Без здоровья никак не проживешь».
Выяснив всесторонне с этими двумя разговорчивыми девушками вопроса о преимуществе здоровья над болезнями, я, наконец, спросил пришлую горничную: «А зачем барин вас прислал ко мне?»
«Они записку вам прислали, ответа просили».
Я вскрыл конверт и прочел следующее странное послание: «Прости, дорогой Аркадий, что я так долго не отвечал тебе. Дело в том, что когда мы в прошлом году встретились случайно в театре, ты спросил, не могу ли я одолжить тебе 100 рублей, так как ты, по твоим словам, не мог получить из банка денег по случаю праздника. К сожалению, у меня тогда не было таких денег, а теперь есть. И если тебе надо, могу прислать. Я знаю, ты аккуратен в денежных делах. Так вот, напиши мне ответ. Пиши побольше, не стесняйся. Моя горничная подождет. Твой Василиск». Судя по письму, подумал я, этот Василиск или сейчас пьян, или у него начинается прогрессивный паралич. Я написал ему вежливый ответ с благодарностью за такую неожиданную заботливость о моих делах. Передавая письмо горничной, спросил: «Ваш барин, наверное, там же живет, на Троицкой?»
«Нет, мы живем на 21-й линии Васильевского острова».
«Совершенно невероятно. Да это, кажется, у черта на куличках».
«Да, очень далеко. Прощайте, барин, мне еще в два места заехать надо».
На третий день после этого визита горничная около часу дня снова доложила мне:
«Барин, вас спрашивает горничная господина Зверюгина».
«Опять? Что ей надо?»
«Письмо от ихнего барина».
«Опять? Впустите ее». «Здравствуй, милая. Ну как дела у вашего барина?»
«Дела ничего, спасибо. Дела хорошие. Да уж плохие дела это, не дай Господь».
Моя горничная тоже согласилась с нею.
«Хорошие дела, когда лучше и хотеть не надо».
Отдав дань этикету, мы помолчали. «Письмо? Вы письмо мне принесли, да? Ну давайте». «Радуюсь за тебя, дорогой Аркадий, что деньги тебе сейчас не нужны», — писал мне Зверюгин. «Между прочим, когда ты был весной прошлого года у меня, то забыл на подзеркальнике кучу газет «Новое время» и «Речь», а также проспект фирмы кроватей «Санитас». Это все у меня случайно сохранилось. Если тебе нужно, напиши, пришлю. Обнимаю тебя, пиши побольше, у тебя такой чудесный стиль, приятно читать. Любящий Василиск». Я ответил ему: «Три года тому назад однажды в ресторане «Малоярославец» ты спросил меня, который час. К сожалению, у меня тогда часы стояли. Теперь я имею возможность ответить тебе на твой вопрос. Сейчас 1:45. Не стоит благодарности. Что же касается газет, то, конечно, я хожу без них сам не свой, но из дружбы к тебе могу ими пожертвовать. Передайте газеты своей горничной. Пусть она обернет тебе ими и подожжет в тот момент, когда ты снова погонишь ее ко мне с каким-нибудь важным делом». «Скажите, милая, — спросил я, передавая горничное письмо, — вы только ко мне ездите или еще к кому?»
«Нет, что вы, барин, у меня теперь очень много дела. Мне еще нужно съездить сегодня на Безбородкинский проспект, а потом Химический переулок. Это где-то на Петерговском шоссе».
«Черт знает что, а в Химический переулок нужно не к Бройдерсу ли?»
«Да-с, господину Бройдерсу».
«В общем так, этот Бройдерс через час будет у меня. Оставьте ему письмо, я передам».
«Премного благодарю, а то это действительно отсюда 1:30».
«Приехал Бройдерс. Данила, — сказал я, — вот тебе письмо Зверюгина». «Ты знаешь, этот Зверюгин, он с ума сошел», — пожал плечами Бройдерс. «Его вдруг обуяла самая истерическая деликатность, внимательность и аккуратность. Он буквально заваливает меня письмами. Я бы на месте его горничной давно бы сбежал. Представь себе, третьего дня я получил письмо с запросом. Не знаю ли я, где находится главное управление по делам местного хозяйства. Эту справку можно навести в любой телефонной книге, у любого городового. А вчера... вчера он присылает мне 1.80 рубля, сообщает, что вспомнил, как мы с ним в прошлом году ездили на скачки в Коломяге, и якобы я платил за мотор 3.60 рубля. Я уверен, что с ним делается что-то нехорошее. Вот, взгляни, Аркадий, что он сегодня пишет. «Дорогой Данила, у меня к тебе большая просьба. Не знаешь ли ты адрес Аркадия Верченко? Никак не могу его отыскать, а очень нужно. Напиши, как поживаешь. Не стесняйся писать побольше, у тебя замечательный стиль. Горничная подождет». Мы взглянули друг на друга. Тут дело нечисто. Человек пишет мне почти каждый день письма, получает на них ответы и в то же время справляется, где я живу. Данила, да этот человек болен? Или здесь кроется какой-нибудь ужас? Бройдерс встал. «Ты прав, едем сейчас же к нему. Вызови таксомотор, он живет черт знает где». Мы звонили у парадного 10 минут. Из квартиры Зверюгина не было никакого ответа. Наконец, когда я энергично постучал в дверь кулаком и крикнул, что иду в полицию, дверь приотворилась и в щель просунулась растрепанная голова Зверюгина. Он был встревожен, но, увидя нас, успокоился. «Ах, это вы, я думал, горничная. Тише, тише, идите сюда и раздевайтесь. В те комнаты нельзя». «Почему?» — в один голос спросили мы. «Там дама». Я бросил косой взгляд на Бройдерса. «Теперь понятно. Теперь уж ясно, как день. Послушай-ка, Вася Зверюгин, как тебе не стыдно гонять бедную девушку по всему Петербургу от одного края до другого? Неужели ты не мог запирать ее на это время на кухне?» Зверюгин жалобно захныкал. «А, попробуйте-ка, это такая бешеная ревнивица. Сразу поймет, в чем дело, и разнесет кухню в куски». «Вот оно что!» — с расстановкой сказал Бройдерс. «Бедная девушка! Вот вы все, мужчины, такие подлецы! Обольстите бедных женщин, совратите, опутаете сладкими цепями, а потом гоняете с Химического переулка на Троицкую, проводя это время в объятиях разлучницы!» «Да, именно так», — бледной улыбкой усмехнулся Зверюгин. Я уселся без приглашения на стул и спросил: «Скажи-ка, Зверюгин, дружище, у тебя нет еще каких-нибудь друзей, кроме нас?» Он понял: «Есть-то есть, но они или близко живут, или уже я все у них узнал и все им возвратил, что было возможно. Вы не можете себе представить, какой я стал аккуратный. За эти нужные мне 3 часа в день я возвратил по принадлежности все когда-то взятые и читанные мною книги. Я ответил на все письма, на которые не отвечал по 3 года. Я возвратил долги, вспоминая все до последней копейки. Я просто даже справлялся о здоровье моих милых, моих дорогих, моих чудесных друзей. И я теперь обращаюсь к вам. Придумайте что-нибудь для моей горничной. Что-нибудь на 3 часа. Моя фантазия иссякла. Как не помочь другу? Зверюгин, конечно, ведет себя как распоследний подлец, но как не помочь другу? Я подошел к столу и взял книгу. Это... что это за книга? «Мопассан», том 3. Завтра же пришли мне эту книгу, слышишь? Через час я ее тебе верну. Это ничего, что горничная подождет? И ничего, что ты пришлешь эту книгу мне также и послезавтра? «О, пожалуйста», — оживился Зверюгин. «Она все равно полуграмотная, моя Катя, в этих делах ничего не понимает. Скажи ей, что это корректура, что ли? Ей все равно». Каждый день бедная Катя аккуратно привозила мне 3 том Мопассана. Я спрашивал: «Ну, как погода?»
«Ничего, барин, погода теплая, солнышко».
«Чудесно. Терпеть не могу, когда холодно и идет дождь».
«А что уж тут хорошего? Одна неприятность».
А моя горничная добавляла:
«В дождь-то совсем нехорошо. Одна грязь чего стоит».
«А как же? Кому такое приятно?»
Не смея больше вмешиваться в беседу, я брал Мопассан и уходил в кабинет читать газеты и просматривать редакционные письма. Часа через 1.5 выходил в кухню, возвращал Мопассана горничной Зверюгина. «Готово. Поблагодарите барина и кланяйтесь ему. Скажите, чтобы завтра обязательно прислал. Это, брат, очень нужная вещь».
«Хорошо-с, передам».
Мопассан за 3 недели порядочно поистрепался. Обрез книги засалился, обложка потемнела. Через 3 недели книжка не появлялась у меня подряд 4 дня. Потом, появившись однажды, исчезла на целую неделю. Потом ее не было 10 дней. Самый длительный срок, когда я не читывал Мопассана, был 1.5 месяца. Затем, пребывая в очень веселом настроении, Катя, сияющая, оживленная, принесла мне ее снова.
«Барин просили меня сейчас же возвращаться, не дожидаясь. Книжку я оставлю, когда-нибудь зайду».
Это было, очевидно, последнее, самое короткое свидание. Катя так и не зашла. Это была ликвидация. Счастливица ты, Катя. Бедная ты, та, другая. Желтеет и коробится обложка ненужного Мопассана. Лежит на шкафу, покрывается пылью. Это пыль тления. Это смерть твоя, Мопассан. В одной из следующих программ снова обратимся к произведениям Аркадия Верченко. С вами были Александр Кисмиджи, горничная Зверюгина, Валерия Вознесенская, горничная, звукорежиссер и музыкальное оформление литературных чтений Кристина Федоряк. Всего доброго!